Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В книге пророка Исаии в 11 главе описывается такая картина. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. О чем это? Понимать ли буквально написанное пророком? Послушаем к этому библейскому фрагменту комментарий переводчика-библеиста Андрея Десницкого.
В книге пророка Исаии много загадочного, яркого, интересного, череда образов, ярких, необычных выражений, символов. Это все бесконечно привлекает наше внимание. Но есть одно место, которое часто понимают в таком прямом и непосредственном смысле. И говорят, а вот когда-то исчезнут хищники, и все станут вегетарианцами. А точнее сказать, не исчезнут, а изменятся, и будут есть траву. Но все же ясно сказано. Более того, здесь видят некоторый намек на положение до грехопадения. Почему? Потому что сказано у апостола Павла в послании к римлянам: «Грехом смерть пришла в мир», то есть пока человек не согрешил, значит, смерти не было. А что значит «не было смерти»? Значит, никто вообще не умирал, в том числе животные. Значит, не было хищников. То есть лев, медведица, волк – все они были, но они ели траву. Медведь действительно может питаться растительной пищей, а вот лев или волк в нашем мире нет. И когда-то снова станет так. То есть восстановление этого миропорядка, оно будет в Царстве Небесном, как мы скажем, или в Новом Иерусалиме, на новом небе и на новой земле, вот в том мире, который придет на смену существующему. Все просто и понятно. Но тут же начинаются возражения со стороны тех, кто немножко знаком с биологией. А как это вол и лев будут вместе есть солому? У них по-разному устроен пищеварительный тракт. Лев не может питаться травой. Дело не в том, что он злой и не хочет. Дикий, он так устроен, что травой он не насыщается. Как человек не может планктоном, например, питаться. Вот киты питаются планктоном, мелкими существами, живущими в морской воде. Человек не может ими питаться, не получится у него. И тогда что получается? Что здесь описан некий абсолютно идеальный мир, в котором эти хищники, они станут совсем другими, они станут травоядными, но лев, который станет травоядным, придется ему всю физиологию свою изменить. Он просто уже не будет львом, это будет такой же второй вол. Ну, может быть, он будет немножко по-другому выглядеть, но в принципе он львом быть перестанет точно. А ведь лев – это очень красивое, грациозное животное. Мы, наверное, кошек заводим, потому что они немножко похожи на львов. Хочется иметь дома такого маленького льва. А кошки тоже, кстати, никак травку не едят. То есть они ее едят, но не для сытости, а для витаминов или каких-то целебных веществ, которые они в этой травке находят. Они, конечно, хищники. Или можно это понять так, что, наверное, все эти хищники, они просто перестанут испытывать потребность в пище кровавой. Бывают же такие случаи, когда действительно разводят вместе, это показывают, там в зоопарке московском когда-то это было, клетка, в которой сидит кошка и мыши. Да? Ну, кошку кормят хорошо, поэтому она не голодная, она не смотрит на этих мышей как на добычу, а смотрит как на каких-то маленьких забавных существ, с которыми там можно поиграть или даже там за котят их принять. Вот могут вырастить действительно рядом, и, наверное, в дикой природе такое бывает.
А в природе нельзя, иначе мышей много разведется.
Совершенно верно. Вот и мы об этом тоже не задумываемся, когда мы говорим, не было смерти, пока не случилось грехопадение, но размножение-то было, плодитесь, размножайтесь, это Господь повелел животным, птицам и рыбам с самого начала, с момента сотворения. Теперь представим себе наш мир, в котором животные не умирают вообще никак, но размножаются. И особенно, вот, например, мыши из млекопитающих, да, а насекомые, так это вообще кошмар, потому что они откладывают тысячи яиц, из этих яиц при благоприятных условиях, а где могут быть условия благоприятнее, чем в раю? при благоприятных условиях там через неделю-другую вылупляется уже личинка, куколка, и через пару недель она начинает саморазмножаться. Да? То есть мир, в котором животные все, включая насекомых, размножаются, но не умирают, он очень скоро окажется просто переполнен этими насекомыми, размножившимися, и грызунами, и всеми прочими. То есть это будет крайне некомфортный мир, вряд ли это имелось в виду под Эдемским садом.
Известно, на Земле наблюдается круговорот материальной жизни. Такая цепочка. Солнечная энергия в результате фотосинтеза запасается в клетках растений. Живые организмы потребляют растения в качестве пищи. Животных и растения потом поедают микроорганизмы и так далее. Таким образом сохраняется баланс.
Можно сказать, нет, Исайя – это вроде дедушки Крылова. Дедушка Крылов писал басни, все, наверное, помнят, про волков, ягнят, обезьян и прочие, там, мартышки и очки, да. Там понятно, что это не про царство животных, это не история из жизни дикой природы, это история из жизни людей, где волк – это хищный человек, который грабит других ягненок, это беззащитный, робкий человек, да. Моська и слон – это, естественно, кто-то великий и кто-то мелкий, но злобный, да. Это такие образы. И тогда можно сказать, нет, Исайя, конечно, не о животном мире заботится, он говорит о том, что сейчас наш мир, он полон угнетателей и угнетенных, он полон тех, кто совершает насилие, несправедливость, и тех, кто терпит это насилие, несправедливость. И вот в мире, в будущем, в мире, где люди будут знать Бога, там этого всего не будет. Но тогда проблема смерти животных, она вообще снимается, потому что, ну что такое смерть мухи, да, например, или даже смерть какого-нибудь тушканчика? Но мы не воспринимаем это как трагедию, это какой-то естественный физиологический процесс. Для нас трагична смерть разумного существа, нас. Ну, для многих, наверное, трагична смерть домашнего животного, да и то, в общем-то, потому что это животное мы как-то очеловечиваем, мы делаем его членом своей семьи и начинаем относиться к нему как к такому маленькому человечку в зверином образе. Тогда это все вообще не про животных. И получается, что они всего лишь часть пейзажа. В Новом Иерусалиме или в Царстве Небесном, или на новом небе, на новой земле. То ли они будут, то ли нет, в общем-то, никто толком не знает. Ну, будут ли там деревья, травка? Наверное, будут, но в каком-то совершенно ином качестве, ином виде. И вот животные тоже часть этого пейзажа. Можно понять и так. Но я бы постарался все-таки взглянуть на текст книги Исаии, целиком на этот текст, не только на данный отрывок, а как на текст символический и поэтический.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Вот в конце этого отрывка замечательные слова. «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Смотрите, море, оно не наполнено водами, оно и есть воды. Да? Море – это большое количество воды соленой. И в этой соленой воде кто-то живет. И морские обитатели, они даже не думают о том, что они живут в воде, потому что ни в чем другом они никогда не жили, как мы не думаем, что мы живем в воздухе, но мы же в нем живем. И более того, без него мы умрем. Так эти обитатели живут в воде, как мы живем в воздухе. Но они об этом не думают и не говорят. Они просто в этой воде передвигаются, ей дышат, кислород нерастворенный им необходим. И вот Исаия говорит, что когда-то земля будет так наполнена видением Господа. А что такое видение Господа? Это информация, ну, в общем, можно и так это понять, или видение – это непосредственное общение, и так можно понять. То есть видение – это какая-то жизнь, которая теснейшим образом связана с тем, что ты ведаешь, с тем, что ты знаешь. «Познал Адам Еву, жену свою». Нет, он не получил информацию о том, что Ева такая-то, рост столько-то сантиметров, цвет глаз, цвет волос, особенности фигуры. Нет, он с ней вступил в супружеское общение, да, он стал с ней одним целым, да, он познал ее в том смысле, что теперь его жизнь связана с ней неразрывно, да. И, может быть, познание Бога – это такое же тесное общение, которое возникает, вот когда люди живут вместе, когда они друг друга знают во всех проявлениях друг друга, да, и тогда получается, что наполненность этим ведением Господа, она абсолютно, она становится в этом мире такой же естественной вещью, как вода в море или воздух на суше. Просто даже не замечаешь, не думаешь, но без этого жить не можешь. И Господь становится всем в этом мире, да. Я не случайно вроде бы сделал отступление, потому что мы понимаем, что на самом деле вода и ведение Господа – это совершенно разные вещи. Одна физическая материя, которая нам всем хорошо известна, а другое – это абстрактное понятие, которое мы даже точно не знаем, как расшифровать. Но тогда что такое эти вол, лев, медведица, теленок и змея, на которую ребенок сможет просто не обращать внимания? Да? Над змеей играет ребенок, протягивает к ней малыш несмышленые ручки, мы, конечно, в ужасе тут же хотим его схватить, змеёй эту лопатой какой-нибудь пришибить, чтобы она не повредила ему. А тогда все будет безопасно. Так вот, может быть, это такого же рода символы, как вода становится символом ведения Господа, точно так же змей, он ведь и в книге «Бытия», в самом ее начале, был, по сути дела, искусителем.
В Библии, в книге «Бытия», в 3 главе написано так: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли говорил Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Жена ответила змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Так и совершилось грехопадение при вмешательстве змея».
Это не столько змея, которую можно увидеть где-то в лесу или там в степи, сколько это некий злой дух, который стремится искусить Адама и Еву, отвлечь их от исполнения Божьей заповеди, ну, сатана или дьявол, говоря современным богословским языком. Но написано «змей», да, хотя мы прекрасно понимаем, что вряд ли это была змея какой-то определенной породы, говорящая, к тому же, с хитрым замыслом некоторым и так далее. Вот, может быть, и здесь дело не в том, что, как у дедушки Крылова, вол и медведь и прочие – это просто способ сказать о человеке определенного склада ума и поведения. И это не просто биологический объект, да, но это описание какого-то нового мира. Он будет настолько необычным, настолько по-другому устроен, что в этом мире вообще не будет насилия, крови, поедания друг друга. Мы не знаем, как это может быть. Мы не знаем, как был устроен Эдемский сад до грехопадения Адама и Евы, где животные размножались, но что, умирали, не умирали, об этом ничего не сказано. Или это был такой безразмерный мир, что в нем можно было, как в космосе, да, всегда можно улететь дальше, там миллиарды световых лет, то есть сколько ты не пролетел, а еще можешь пролететь столько же. Огромное количество планет, все они могут быть заселены разными существами и совершенно не тесно. Мы не знаем, как все это было устроено, и, может быть, это все настолько же превосходит наше представление, как для человека, живущего в двухмерном мире на листе бумаги, не представим трехмерный мир. Вот представим себе, что мы человечки, которые живут на листе бумаги, и нам всего лишь видно в этой плоскости то, что происходит. А кто-то живет в трехмерном мире, смотрит на наш лист бумаги и говорит нам о глубине, высоте. Мы не понимаем, что это такое, потому что у нас нет этого измерения в принципе. Может быть, пророчество – это подобный выход из измерений нашего мира в какие-то совершенно иные другие измерения, но говорить приходится в образах. И в том числе использовать вот эти образы воды, которые наполняют море, или лев, который лежит вместе с теленком, и малое дитя, которое протягивает руку на гнездо змеи. Но мы знаем только одно, что в этом мире не будет зла, смерти, что в нем все будет гармонично.
В Библии книга Откровения нам открывает будущую райскую жизнь так: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, — пишет автор, — увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: се творю все новое».
Библейский справочник. новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.